9:14.
«Большой», — сказала Эдит.
Барретт хмыкнул, выдирая конец доски с той стороны контейнера, где была надпись «Перед». Его движения были нервными и торопливыми.
«Смотри, не переусердствуй».
Он кивнул, налегая на другой конец доски. Эдит уже много лет не видела его таким взволнованным.
«Могу я тебе помочь?»
Барретт покачал головой. Эдит с беспокойством смотрела, как он, наклонившись в своем кресле, отдирает доски. Несколько досок треснули, и Лайнел левой рукой вытаскивал щепки и бросал их на пол. «Хорошо они все упаковали», — пробормотал он, и Эдит не поняла, доволен он этим или раздражен. Контейнер занимал площадь 8 на 10 футов, а в высоту был на фут выше Барретта.
«Что же там внутри?» — подумала Эдит. «Конечно, его аппарат, но как он будет изгонять из дома темные силы?»
«Проклятье!» Эдит дернулась, когда Барретт выругался и уронил лом, зашипев от боли и схватившись за перевязанный большой палец.
«Лайнел, пожалуйста, поосторожнее!»
«Ладно, ладно!» — нетерпеливо сказал он и, снова взяв лом, вернулся к контейнеру.
«Почему ты не попросишь Фишера помочь?»
«Сам справлюсь!» — проворчал муж. Эдит заволновалась, когда он вставил лом в щель между двух досок и начал отдирать одну.
«Лайнел, полегче. У тебя такой вид, будто ты готов растерзать этот контейнер зубами».
Барретт остановился и взглянул на нее. Его грудь тяжело вздымалась, на лбу выступил пот. «Это просто, ну, кульминация всех лет моей работы в парапсихологии», — сказал он. «Можешь понять мои чувства».
«А ты можешь понять мою озабоченность?»
Он кивнул. «Я сдержусь. Полагаю, после 20 лет я могу подождать еще несколько минут». Эдит с облегчением откинулась на спинку кресла. «Может быть, если отвлекать его разговорами, он не переутомится».
«Лайнел?»
«Что?»
«Нам нужно заявить о том трупе в полицию».
«Заявим, когда неделя закончится», — ответил он. Эдит кивнула и задумалась, что еще сказать.
«А Фишер в самом деле был выдающимся медиумом?» — спросила она, сама не зная, почему в голову пришел этот вопрос.
«В свое время все признавали, что он не уступает Хоуму и Паладину».
«А что он сделал?»
«О!» — Барретт отодрал еще одну доску с передней стороны контейнера и отставил ее в сторону, открыв ряд застекленных циферблатов. «Как обычно, левитация, потусторонние голоса, биологические явления, отпечатки, сотрясения, материализация, все такое. На одном сеансе стол весом почти в 100 футов при полном освещении поднялся к самому потолку вместе с ним, и 6 человек не могли опустить его вниз. Потом, когда в проверочной комнате погасили свет, но при полном контроле, через комнату проплыли 7 полностью сформированных лиц». На одного из проверяющих, доктора Уэллса, знаменитого гарвардского химика, одно лицо дунуло, а другое пыталось его поцеловать. До того вечера он, по-моему, довольно скептически относился ко всему этому».
«А что еще?» — подтолкнула мужа Эдит, когда он снова замолк.
«О, по проверочной комнате прошла темная тень с очертаниями человека, и от ее шагов сотрясалось все помещение. Вокруг стола, как необычно крупные бабочки, запорхали зеленые фосфорицентные огни и сели в волосы одному участнику сеанса. У потолка проплыла мандолина, играя «My Bonnie is over the ocean». Профессор Малвани из Питтсбургской парапсихологической ассоциации 10 минут держал полностью материализованную руку и описывал ее кости, кожу, волосы, ногти и теплоту, а потом менее чем за секунду она растворилась в воздухе. И, наконец, изо рта у Фишера вытекла масса телеплазмы и образовала фигуру китайского мандарина 7 футов ростом, завершенного до мельчайших деталей. Он говорил с группой 20 минут, а потом втянулся обратно в тело Фишера. Барретт поставил в сторону еще одну доску. В то время Фишеру было всего 13 лет.
«Значит, он был настоящий экстрасенс?»
«О да, самый настоящий!» Барретт взялся за последнюю доску. «К сожалению, это было давно. Видишь ли, это как мускулы. Не пользуешься ими, и они атрофируются». Он отставил в сторону последнюю доску и встал, опираясь на трость. «Вот!» Эдит тоже поднялась и подошла к нему. Он отдирал большой конверт, клейкой лентой, прилепленной к передней панели аппарата. Пока Барретт открывал его и вынимал свои схемы, Эдит смотрела на панель управления с множеством переключателей, циферблатов и кнопок.
«Сколько стоило все это сделать?» — спросила она.
«По моим подсчетам, ушло более 70 000 долларов».
«Боже мой!» — Эдит окинула взглядом циферблаты. «МР!» — шепотом прочла она надпись на металлической табличке под самым большим циферблатом. На нем были числа от 0 до 120 000.
«Что такое МР, Лайонел?»
«Объясню позже, дорогая», — рассеянно ответил он. «Я расскажу тебе в подробностях, для чего был сконструирован реверсор».
«Реверсор», —
повторила Эдит. Барретт кивнул, глядя на схему. Вынув из кармана фонарик, он посветил слабым лучиком в напоминавший духовку проем в боку конструкции, потом, нахмурившись, похромал к столу, положил схему и взял отвертку, наконец вернулся к аппарату и стал отвинчивать панель. Эдит подошла к камину и протянула руки к огню.
«Я уже стояла на этом самом месте», —
вдруг подумала она, но больше ничего вспомнить не удавалось, только как проснулась от пощечины и обнаружила, что стоит голая перед Фишером. Эдит содрогнулась и постаралась отогнать неприятные мысли. Она двинулась назад к Лайонелу, но тут вдруг в зал ворвался Фишер. Эдит вздрогнула от его крика. «Доктор!» Барретт обернулся. «Мисс Таннер!» — крикнул Фишер. Эдит обмерла.
«Боже, что еще стряслось?» — подумала она.
«Она опять ранена!» Барретт кивнул и, проковыляв к столу, схватил свою черную сумку. «Где?» — спросил он. «У себя в комнате». Все трое поспешили через зал. Барретт ковылял изо всех сил. «Насколько тяжело?» — спросил он. «Она исцарапана, истерзана, избита». «Как это произошло?»
«Не знаю».
«Думаю, это все кошка».
«Кошка?»
«Я принес мисс Таннер поесть, а когда она не откликнулась на стук, открыл дверь. И первое, что увидел, как кошка метнулась прочь и исчезла».
«А мисс Таннер?»
«Она была в ванной. И сначала не хотела выходить, а когда вышла...» Он замолчал и состроил гримасу. Когда они вошли, Флоренс лежала на кровати. Приблизившись, они увидели, как она открыла глаза и повернула голову. Эдит потрясенно вскрикнула. Кожа медиума была бледной, как воск. На голове виднелись глубокие борозды, покрытые запекшейся кровью, а лицо и шея были все изранены. Барретт поставил сумку у кровати и сел рядом на стул. «Вы продезинфицировали раны?» — спросил он, посмотрев на укусы на голове. Она покачала головой. Барретт открыл сумку и, достав маленький коричневый пузырек и коробочку с ватой, посмотрел на джемпер Флоренс.
«И тело тоже?»
Она кивнула, глаза ее наполняли слезы.
«Вам лучше снять джемпер».
«Я помылась».
«Этого недостаточно, могла попасть инфекция».
Флоренс посмотрела на Фишера. Он без слов отвернулся и, отойдя к другой кровати, сел спиной к остальным. Флоренс начала снимать джемпер.
«Поможешь ей, Эдит?» — попросил Барретт.
Эдит подошла и сморщилась, увидев, как исполосованы грудь и живот Флоренс, как искусаны и истерзаны руки. Она протянула руку, чтобы расстегнуть на женщине лифчик, и отступила, когда Флоренс сняла его. Грудь под лифчиком была также исцарапана. Барретт отвинтил пробку на пузырьке.
«Будет больно», — предупредил он. «Не хотите принять кодеин?»
Флоренс слабо покачала головой. Барретт обмакнул тампон и начал протирать раны у нее на лбу. Флоренс стиснула зубы и зажмурилась, из-под век показались слезы. Не в силах смотреть, Эдит отвернулась и взглянула на Фишера. Он уставился в стену. Прошло несколько минут, и Флоренс только шипела и иногда шепотом извинялась. Когда Барретт закончил, она натянула на грудь одеяло.
«Спасибо».
Поблагодарила она Барретта, и Эдит обернулась.
«На меня напала кошка. В нее вселился Дэниел Беласко».
Эдит взглянула на мужа. На его лице не читалось ничего. Флоренс попыталась улыбнуться.
«Знаю, вы думаете...»
«Не так уж важно, что я думаю, мисс Таннер»,
— не дал ей договорить Барретт.
«Важно то, что вы искалечены».
«Я поправлюсь».
«Не знаю, не знаю». Я подумал, что, быть может, разумнее было бы уехать вам, а не мистеру Фишеру». Эдит заметила, что Фишер поворачивается к ним.
«Нет, доктор», — Флоренс покачала головой, — «не думаю, что это было бы разумно».
Барретт несколько мгновений смотрел на медиума, потом проговорил. «Нужно сообщить мистеру Дойчу». Флоренс в замешательстве посмотрела на него. «Я хочу сказать...»
Барретт поколебался.
«Вы и так внесли в проект большую лепту, чем предполагалось».
«И вы проследите, чтобы со мной расплатились, так?»
«Я лишь стараюсь помочь вам, мисс Таннер».
Флоренс хотела что-то ответить, но сдержалась. Она отвела глаза, а потом снова посмотрела на Барретта.
«Хорошо, с этим я согласна, но никуда не уеду».
Барретт кивнул.
«Прекрасно, конечно, решать вам». Он помолчал и добавил. «Но я несу ответственность за вас, и потому настоятельно прошу, нет, требую, чтобы вы покинули этот дом, пока еще в состоянии сделать это». Он снова помолчал. «Более того, если увижу, что ваша жизнь в опасности, я могу принять меры к тому, чтобы вы уехали».
Флоренс пришла в смятение.
«Я не собираюсь стоять в стороне, зная, что вы станете еще одной жертвой адского дома, и потворствовать этому», — сказал Барретт и захлопнул свою сумку. «Дорогая!» — позвал он и, с трудом поднявшись, направился к двери.
10:43. Эдит повернулась на правый бок и посмотрела на соседнюю кровать. Лайонел спал. Не надо было давать ему распаковывать контейнер. Нужно было попросить Фишера. Она задумалась о том, что сказал Лайонел перед сном. Якобы Флоренс Таннер все больше беспокоится, как бы доказать свою правоту, и ради этого жертвует своим физическим здоровьем.
«В основе феномена медиумов, — сказал он тогда, — лежит умственный распад, приводящий к изменению личности. Не знаю, существовал Дэниел Беласко в действительности или нет, но индивидуальность мисс Таннер требует контакта с чем-то большим, чем просто собственной раздвоившейся личностью».
Эдди тяжело вздохнула и повернулась на спину. Если бы и ей понять все это, как понимает Лайонел. А так у нее из головы не выходят ужасные следы зубов вокруг сосков Флоренс Таннер, царапины и укусы, нанесенные, по ее словам, кошкой. Как она могла сама все это сделать, даже бессознательно? Эдит свесила ноги с постели и села. Несколько минут она смотрела на свои тапки, прежде чем надеть их, потом встала и, подойдя к письменному столу, взглянула на рукопись. Провела пальцем по титульному листу. Неужели выпивать действительно так вредно? Смешно испытывать такой почти бессознательный страх перед алкоголем. Лишь от того, что пьянство отца испоганило ей детство, нет причины ненавидеть само спиртное. Ей пришла в голову мысль немного выпить, чтобы успокоиться. Она подошла к шкафу и открыла дверцу. Взяв графин и одну из серебряных стопок, Эдит отнесла их на стол. Потом вытащила из кошелька тряпочку и протерла стопку, прежде чем налить себе бренди.
«А что, если оно отравлено?»
— вдруг подумала она. «Было бы страшно вот так покончить со всем». Она опустила в бренди палец и попробовала на язык. Как понять, отравлено оно или нет? Язык обожгло, и Эдит нервно глотнула. Горло нежно обволокло теплом. Она взяла серебряную стопку и поднесла к носу. Аромат был приятный. «Как оно может быть отравлено? Конечно, кто-нибудь уже пробовал его». Она сделала маленький глоточек и зажмурилась, когда бренди прошло через горло. Рот и горло согрелись. Эдит замычала от удовольствия, когда алкоголь достиг желудка, и оттуда стало распространяться тепло.
«Именно то, что нужно»,
— подумала она, сделав еще глоток.
«Если выпить чуть-чуть бренди, это не приведет к пьянству».
Потом подошла к креслу качалки и, поколебавшись, села. Откинувшись назад, Эдит закрыла глаза и стала маленькими глоточками осторожно подтягивать ароматный напиток. Когда стопка опустела, она открыла глаза и посмотрела на стол.
«Нет», — сказала себе Эдит, — «хватит одной».
Теперь она успокоилась, а только это и было ей нужно. Она поднесла стопку к глазам, рассматривая сложный узор. «Может быть, взять ее домой, как сувенир, когда неделя закончится?» Эдит улыбнулась. «Вот, теперь лучше. Она уже строит планы на будущее». Эдит задумалась о Фишере. «Действительно, нужно извиниться перед ним за то, что она так грубо избегала его утром. Нужно его поблагодарить, ведь он спас ей жизнь». Эдит поежилась, представив застоявшуюся воду в пруду, и, чуть покачиваясь, пересекла комнату. Она открыла дверь и, выйдя в коридор, как можно тише закрыла ее за собой. Осознав, что впервые оказалась одна с тех пор, как они вошли в этот дом, Эдит ощутила волну страха, но потом посмеялась над собственной трусостью. Глупости. Лайнел же рядом, в комнате. А Флоренс, наверное, в своей, а Фишер — в своей. Она двинулась по коридору к его двери. «Не стоит этого делать».
«Нет», — подумала она, — «я же должна перед ним извиниться и поблагодарить его».
Постучав в дверь, Эдит подождала. Изнутри не донеслось ни звука. Она постучала вновь, но ответа не последовало. Эдит повернула ручку и, толкнув дверь, подумала:
«Что я делаю?»
Но не могла остановиться. Дверь открылась, и она заглянула внутрь. Комната была значительно меньше, чем у них с Лайнелом. Здесь стояла лишь одна массивная кровать с высоким прямоугольным балдахином. Справа находился столик с телефоном и пепельницей. Эдит увидела, что пепельница полна смятых окурков.
«Он слишком много курит», — подумалось ей.
Она осторожно подошла к креслу у столика. Там стояла большая сумка Фишера с расстегнутой молнией. Эдит заглянула внутрь и увидела несколько футболок и начатый блок сигарет. Сглотнув, она протянула руку к сумке. И вдруг, вскрикнув, обернулась. В дверях стоял Фишер и смотрел на нее. Бесконечно, ужасно долго, как ей показалось, они смотрели друг на друга. Сердце Эдит неистово колотилось, лицо горело.
«В чем дело, миссис Барретт?»
Она попыталась взять себя в руки. Что он должен подумать, обнаружив ее таким образом?
«Я пришла поблагодарить вас», — выдавила она.
«Поблагодарить меня?»
«За то, что спасли мне жизнь вчера ночью».
Когда Фишер сделал шаг к ней, Эдит машинально попятилась. «Вам не следует отходить от вашего мужа». Она не знала, что сказать. «С вами все в порядке?»
«Конечно».
Фишер присмотрелся к ней. «Думаю, вам лучше пойти к себе». Он отодвинулся, когда она направилась по ковру к двери. «Попытайтесь привязать себя за руку к кровати». Эдит кивнула, а он проводил ее в коридор и довел до комнаты. Она обернулась.
«Спасибо вам».
«Больше не отходите от своего мужа», — сказал Фишер. «Никогда не...»
Он прервался и вдруг наклонился к ней, словно собираясь поцеловать, и Эдит отшатнулась.
«Вы выпили?» — спросил Фишер.
Она напряглась.
«А что?»
«А то, что пить здесь небезопасно. Небезопасно терять контроль над собой».
«Я не теряю контроль», — холодно ответила Эдит, повернулась и зашла в комнату.
11:16. Флоренс вздрогнула от стука в дверь.
«Войдите».
Вошел Фишер.
«Бен».
Она попыталась встать. «Не вставайте, не вставайте». Он двинулся к постели. «Я хотел поговорить с вами».
«Конечно».
Она подвинулась.
«Садитесь рядом».
Фишер примостился на краю постели.
«Мне очень жаль, что с вами такое случилось».
«Это пройдет».
Он кивнул, неуверенный в этом, и молча смотрел на нее, пока Флоренс не улыбнулась.
«Что?»
— спросила она. Фишер набрался духу, предчувствуя ее реакцию, и проговорил.
«Я согласен с доктором Барреттом. Думаю, вам лучше уехать».
«Бен!»
«Вас разорвет на куски, Флоренс!»
«Уж не думаете ли вы, что я делаю все это сама?»
«Нет, не думаю. Но и не знаю, кто это делает. Вы говорите, это Дэниел Беласко. А что, если вы ошибаетесь? Что, если вас дурачат?»
«Дурачат?»
«В 1940 году здесь тоже была женщина-медиум, Грейс Лотер. Она была убеждена, что в дом селились две сестры, и построила весьма убедительную теорию. Беда лишь в том, что она заблуждалась. На третий день пребывания здесь она перерезала себе горло».
«Но Дэниел Беласко существует. Мы нашли его тело и кольцо с инициалами».
«Мы также упокоили его душу».
Тогда почему же она не упокоилась?»
Флоренс пожала плечами. «Не знаю», — в нерешительности проговорила она. «Просто не знаю».
«Извините», — он похлопал ее по руке. «Я не пытаюсь придираться к вам, просто беспокоюсь, вот и все».
«Спасибо, Бен». Чуть погодя, она улыбнулась ему и проговорила. «Бенджамин Франклин Фишер, кто дал вам такое имя?»
«Мой отец, он был без ума от Бенджамина Франклина».
«Расскажите мне о нем».
«Тут нечего рассказывать. Он бросил мою мать, когда мне было 2 года, и я не упрекаю его. Она, наверное, просто его довела». Улыбка Флоренс погасла. «Она была фанатичка», — сказал Фишер. «Когда в 9 лет я стал проявлять способности медиума, она посвятила этому все свое существование». Он грустно улыбнулся. «И мое тоже».
«Вы жалеете об этом?»
«Жалею».
«Правда, Бен?»
Флоренс озабоченно посмотрела на него, и Фишер внезапно улыбнулся. «Вы говорили, что когда все это уляжется, расскажите мне про Голливуд». Улыбка у него вышла кривой. «Не то чтобы все уже улеглось».
«Это долгая история, Бен».
«У нас есть время». Она молча посмотрела на него и в конце концов сказала:
«Хорошо, я вкратце расскажу».
Фишер ждал, глядя на нее.
«Вы могли читать об этом», — начала Флоренс. «Колонки со сплетнями в то время много места посвящали этому. Confidential даже напечатала статью о собрании спиритов, устроенном у меня дома. Конечно, они это назвали по-другому. Но это было не что-то иное, Бен, а именно так, как я сказала. Что касается истории о том, что я никогда не выйду замуж, так как хочу оставаться полевым игроком, как они это называли, это тоже неправда. Я не вышла замуж, потому что не встретила человека, за которого хотела бы выйти».
«А как вы стали актрисой?»
«Я любила играть. В детстве я устраивала маленькие спектакли для родителей и родственников. Позже ходила в школьный драм-кружок, в местную театральную труппу, специализировалась на драматическом искусстве в колледже и делала заметные успехи. Иногда это бывает. Бог дал мне внешность, к тому же и везло». Она с некоторой грустью улыбнулась. «Но я немногого добилась на этом поприще. Недостаточно отдавалась этому. Но в моей жизни не было и ничего сомнительного. Ни темного прошлого, не зарубцевавшихся ран детства. У меня было чудесное детство. Родители меня любили, а я любила их. Они были спиритами, и я стала спиритом».
«Вы были единственным ребенком?»
«У меня был брат, Дэвид. Он умер в 17 лет от спинномозгового менингита».
Она задумалась, вспоминая.
«Это было единственное настоящее горе в моей жизни».
Флоренс снова улыбнулась.
«Говорят, закат моей карьеры и заставил меня бежать из Голливуда и обратиться к религии для утешения. Они всегда забывали упомянуть, что я всю жизнь была спиритом. На самом деле я благодарила Бога за окончание моей карьеры. Ведь это дало мне возможность заняться тем, чем, как всегда знала, я должна заниматься. Посвятить себя всецело общению с потусторонним миром. Я не боялась Голливуда и не сбежала оттуда. В нем нет ничего страшного. Это место и предприятие, не более того. То, что делают со своей жизнью, попавшие туда, это их собственный выбор. Так называемое тлетворное влияние там не больше, чем схожие влияния в любой другой сфере деятельности. Важно не само занятие, а склонность к разложению тех, кто им занимается. Не то чтобы я не осознавала морального вакуума, обычно окружавшего меня. В многолюдных компаниях, на вечерних приемах меня всегда поражала атмосфера нездоровой скованности. Она улыбнулась своим воспоминаниям. Однажды вечером, ложась спать, я, как всегда, прочитала молитву. И вдруг осознала, что произнесла «Отче наш, иже еси на небесах! Голливуд, да будет имя твое!»
Флоренс с улыбкой покачала головой.
«Через месяц я уехала и поселилась на Востоке».
Фишер начал было говорить, но замер, откуда-то издалека, услышав еле слышный кошачий крик. «Вот и кончилась передышка», — подумал он. На лице Флоренс появилось страдальческое выражение.
«Гадкая тварь», — сказала она и хотела встать,
но Фишер придавил ее к подушкам. «Я посмотрю».
«Но...»
«Отдыхайте», — сказал он и встал.
«Прежде чем уйти, не дадите мне мой кошелек».
Фишер прошел через комнату и принес ей его.
Флоренс вынула оттуда медальон и протянула ему. Фишер взял его и прочел единственное выгравированное слово: «Верь».
«Если веришь, все в тебе», — сказала она.
Он хотел вернуть медальон, но Флоренс сказала:
«Нет, оставьте у себя. Вам от меня с любовью».
Фишер выдавил улыбку. «Спасибо». Он положил медальон в карман. «Однако со мной действительно все в порядке. Беспокойтесь о себе, а не обо мне».
«Вы не поассистируете мне на сеансе, когда я отдохну?» — попросила Флоренс. «Я в контакте с Дэниелом Беласко. Транс — кратчайший путь, но я не хочу быть одна».
«Так вы не думаете об отъезде?»
«Я не могу, Бен, и вы это знаете».
Она помолчала.
«Так вы мне поассистируете?»
Фишер смущенно посмотрел на нее и в конце концов кивнул. «Ладно». Он ушел, не сказав больше ни слова.